Адалин Черно, Софи Вебер. Присвоенная по ошибке. Глава первая. Когда меня похитили, на улицу шел дождь. Крупные капли беспощадно летели с неба, заставляя обнимать себя руками и ежиться. Было непривычно темно и серо. Я осмотрелась на переходе и шагнула на белые полосы на дороге. Послышался хлопок, словно кто-то вышел из машины, затем еще один, но я не придала этому значения. У меня были дела поважнее. Я быстро перебирала ногами, чтобы добраться домой поскорее. 5 минут назад мне позвонила мама и сказала, что у отца сердечный приступ. Его забрали в больницу, а она осталась дома, потому что младшенькую Малику оставить было не с кем. Я задержалась у подруги, с которой мы делали проект в универе. Я ускорилась как раз тогда, когда откуда-то сзади послышался вопрос, заданный грубым мужским голосом. «Она?» Мне почему-то стало не по себе, и я, не заметив, ударилась о бордюр ногой. «Она?» На этом ответе я не могла не обернуться. Только вот не успела. Буквально через секунду на моих руках сцепилось что-то тяжелое, а на голову упало что-то темное, пахнущее пылью и влагой. Я закашлялась, попыталась вырваться, но меня держали тисками. Тем, кто меня схватил, не составило труда поднять меня, словно пушинку, и куда-то понести. О том, что надо было кричать, что из сил, я подумала лишь тогда, когда меня запихнули в машину. Они сели по обе стороны. Я чувствовала их прерывистое дыхание. Затем раздался хлопок двери и грубая команда: «Поехали». Машина тронулась с места, и вот тут-то я пришла в себя. Задергалась, потянула руки к лицу, чтобы снять то, что они набросили мне на голову. Но меня грубо остановили. Я почувствовала, как руки стянули чем-то неприятно врезавшимся в кожу. «Кто вы такие?» Наконец у меня прорезался голос. «Что вам нужно?» «Ты уверен, что это она?» — спросил грубый мужской голос. «Уверен». Отвечать мне никто не собирался. Я сглотнула. С мешком на голове в компании тех, для кого я была пустым местом, было страшно. А еще я вдруг вспомнила о том, что дома меня ждет мама. «Послушайте, произошло недоразумение», — начала я. «Мне домой надо, к маме и сестре». Сначала они ничего не ответили, а потом засмеялись в голос. «К маме», — пробасил тот, кто сидел справа от меня. «Сиди, шутница». «Но я не шучу», — возразила. «У меня отцу плохо, слышите? У него инфаркт, его в больницу увезли. Сжальтесь, за что вы так со мной?» Они снова расхохотались и стали говорить о том, что я сказочница, и что отец мой прекрасно обо всем осведомлен. «Встретитесь с ним вскоре», — захохотал тот, кто слева. «А теперь закрой рот», — шепнул совсем рядом с ухом. «Иначе мы тебя до приезда усыпим». Я сглотнула. На глаза навернулись слезы, а руки вдруг заболели от слишком сильной затяжки. Я ничего не понимала и надеялась на то, что это недоразумение. Отец осведомлен? Неправда. Мой папа бы никогда, никогда не дал свое согласие на такое. Я все-таки заплакала. Горячие слезы потекли по щекам ручьем. Я шмыгнула носом и услышала недовольный вздох слева, так что тут же закусила губу и больше не посмела издавать звуков. Лучше находиться в сознании и контролировать все, что происходило вокруг, чем вообще не проснуться. Я же не знала, что они собирались со мной сделать. Мы ехали очень долго, по ощущениям целую вечность. Сначала по ровной трассе, затем по какому-то гравию. По крайней мере, машину шатало из стороны в сторону. И только потом мы остановились. Сначала вышли они, и меня потянули за руку, грубо, не рассчитывая силу. Я вскрикнула и буквально вывалилась из машины, едва не упав на землю. «Аккуратнее!» — послышался голос одного из похитителей. «Хозяину может не понравиться, если на ней останутся следы». «Значит, у них был еще какой-то хозяин». Внутренне я вся сжалась и зашагала туда, куда меня повели. Шли мы недолго. Я услышала звук открываемой двери, скрип деревянных половиц, а в нос ударил запах восточных специй. В мыслях пронеслось множество историй о том, как девушек крали и продавали в рабство. Я оступилась на ровном месте и едва не свалилась. Мужик слева чертыхнулся и крепче сжал мой локоть. Я вскрикнула, но сразу же замолкла, опасаясь, что он тут же приведет в исполнение угрозу, брошенную ранее. Послышался скрип открываемой двери. «Иди», — сказал тот, что справа, и подтолкнул к двери, предварительно сняв затяжку с рук. Я сделала несколько шагов и затормозила. За моей спиной захлопнулась дверь, а через мгновение с головы сняли мешок. То, что это был он, я увидела сразу, как мои глаза привыкли к полумраку, царившему в комнате. Я проморгалась и подняла взгляд с пола. Передо мной в кресле сидел мужчина. Его ноги были широко расставлены, а руки покоились на подлокотниках. Он смотрел на меня из-под опущенных ресниц, серьезный, устрашающий, в черном костюме и с дорогими часами на руках. Я сглотнула и сделала шаг назад, но тут же и замерла, заметив первую эмоцию на его каменном лице. Он приподнял бровь, а затем усмехнулся, смерив взглядом с ног до головы. Я не сразу поняла, что он меня оценивал. Оценивал как товар, который ему привезли по заказу. Глава вторая. Когда он поднялся, у меня внутри невольно все сжалось. Оценить его размеры, пока он сидел в кресле, не представлялось возможным. Но теперь... Я пораженно смотрела на рост, ширину плеч и руки. Сглотнув, задрала голову вверх и встретилась с ним взглядом. Видимо, как-то иначе нужно было себя вести, потому что он неожиданно скомандовал. «Вышли все!» «И скажите не беспокоить!» За хлопками дверей наступила тишина. Только он и я. Мое бешено колотящееся сердце и его подавляющая аура. Я ее боялась, но и спрятаться было некуда. Только взгляд потупила в пол и покорно опустила голову, боясь его разозлить. Он приблизился ко мне почти вплотную. В два шага преодолел разделяющее нас расстояние и, обхватив грубо подбородок, вынудил посмотреть на него. Он вертел меня, как куклу на выставке. «Красивая!» — вынес он вердикт. «А теперь снимай все шмотки!» От его слов кровь отхлынула от лица. Я отшатнулась, насколько позволяла его хватка на подбородке, и в ужасе уставилась в потемневший взгляд. Я не знала, что говорить, как просить, чтобы он отпустил, да и отпустит ли вообще. «Я непонятно выразился», — переспросил он. «Шмотки снимай. Хочу на тебя посмотреть».
«Пожалуйста», — прошептала я, чувствуя, как дрожат губы. «Не надо».
«Не надо», — он оскалился. «А что, ты полагаешь, я планировал с тобой делать? Сыграть партию в шахматы?»
Он отпустил мой подбородок и отступил на шаг, скрестив руки на груди. Он ждал, а я боялась до ужаса. «Нет, но... я не понимаю», — выдавила я из себя. «За что? Что я вам сделала?»
«Что ты мне сделала?» В его голосе прозвучала сталь. «Ты родилась. Этого достаточно».
Мои ноги подкосились, и я едва удержалась на ногах, ухватившись за спинку ближайшего стула. Я видела, как он усмехнулся, оскалился даже. «Я не понимаю», — «Не притворяйся!» — оборвал он. «Ты прекрасно знаешь, кто твой отец и что он натворил!»
«Мой отец?» — я растерянно покачала головой. «Он хороший человек, он никому не делал зла, и он...» Я вдруг вспомнила о том, что сказала мама. Отца увезли в больницу, а она ждала моего возвращения, чтобы броситься следом. Только вот никуда я не вернусь, потому что меня похитили и привезли сюда. На глаза навернулись слезы, а в груди защемило. Я всегда была сильной и старалась принимать тяготы жизни, но сейчас захотелось стать маленькой девочкой и разрыдаться. Почему я? За что он так со мной? «Мой отец сейчас в больнице, у него инфаркт, и я должна была приехать домой, чтобы остаться с сестрой». Выпалила все это на одном дыхании. Выдохнув, подняла голову и взглянула на него. Не знаю, что планировала увидеть в мужских глазах — сожаление, понимание, раскаяние, но никак не холодную насмешку и равнодушие.
«Красиво сочиняешь, но нет». Отрезал. «Шмотки! Снимай все! Или силой тебя раздену! И возьму тоже! Силой!»
Я затряслась всем телом в красках, представив, что он может со мной сделать. По щекам потекли слезы, а руки потянулись к пуговицам на блузке, но там же и замерли. «Пожалуйста!» — еще раз попробовала я. «Дайте мне объяснить!»
«Объяснить что?»
Он приблизился вплотную, нависая надо мной.
«Как твой отец разрушил нашу семью? Как он убил мою сестру?»
От его слов у меня перехватило дыхание.
«Убил? Мой отец? Он бы никогда, никогда в жизни не сделал ничего плохого».
«Вы ошибаетесь?» — прошептала я. «Мой отец никого не убивал».
«Ошибаюсь?»
Его взгляд сверкнул гневом. Он схватил меня за шею и сжал пальцы, не больно, но ощутимо, а потом резко меня оттолкнул и, развернувшись, выругался. Он словно пытался взять себя в руки.
«У тебя есть выбор», — сказал он, не оборачиваясь. «Делай то, что я говорю. Или все будет гораздо хуже?»
Угроза прозвучала настолько убедительно, что я больше не смела возражать. Дрожащими пальцами вцепилась за пуговицы блузки и стала их расстегивать.
«Быстрее!»
— прогремел так, что у меня поджилки затряслись. Я расстегнула пуговицы на блузке и, превозмогая стыд, распахнула полы в сторону. Сняла один рукав, затем второй. Неловко зажала блузку в пальцах, но он грубо ее выдернул и отшвырнул в сторону. А затем, словно ему надоело ждать, подошел ко мне. Схватил лямки бюстгальтера и стянул их по плечам. Одну и вторую, наслаждаясь тем, как я заливалась краской. Щеки горели, грудь вздымалась от частого дыхания.
«Расстегивай!»
Я потянулась к застежке, но так и не смогла с ней совладать. Слишком было не по себе.
«Мне нужно повторить, Аминат!»
Я не сразу поняла, что меня насторожило. Расстегнув лифчик, я схватила его руками, прижав чашечки к груди, и вскинула голову, глядя на мужчину напротив с надеждой. «Я не Аминат! Вы перепутали! Меня зовут София! А Аминат — моя подруга!» Между нами повисла напряженная тишина. Он смотрел на меня оценивающе. Я на него с надеждой. А потом я услышала сильный грохот и вздрогнула от страха. Увидела, что и ему стало не по себе. Он нахмурился, посмотрел на дверь, в которую почти сразу же постучали. Он осмотрелся. Бросил взгляд по сторонам, а затем, стащив пиджак, накинул мне его на плечи и приказал.
«Входите!»
Дверь открылась, и я услышала сухое.
«Булат Каримович, произошел обвал».
Несколько линий электропередач повреждены, дороги перекрыты.